Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами всего лишь на 2,5 минуты расстались. Теперь снова вместе в течение 3 часов будем. А темы на эти полчаса следующие. Российские аграрии заявили о серьезных потерях урожая из-за засухи. Тема номер 2. Доработка системы борьбы с ЧС потребует бюджетных инвестиций, а именно МЧС хочет модернизировать созданный для борьбы с чрезвычайными ситуациями аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». На него уже было потрачено 16 миллиардов рублей, но говорят, что еще нужно модернизировать. После информационного выпуска мы с вами поговорим об этом супер-пупер-оружие. Это цитата. Супер-пупер-оружие, то есть американское, которое презентовали. Говорят, что это оружие, которое способно страх и ужас внедрять и в 17 раз быстрее, значит, скорости звука. И тема последняя, которую мы с вами обсудим. Граждане России рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье. Говорят, что не всем во благо пошла самоизоляция. Даже в большинстве случаев не очень хорошие отношения между супругами, между родителями и детьми, и между взрослыми детьми и пожилыми родителями. И так далее. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК, бот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, теперь про засуху. Если посмотреть в тасовку новостей по поводу того, что сейчас происходит из-за погоды. Говорят, что ситуация, как бы, градация происходит от плохой до катастрофической. В частности, сегодня была подборка большая по регионам. Например, убытки уже оцениваются в 1 миллиард рублей. Российская газета писала, что в Алтайском крае посевы погибли в 23 районах. Выгорело 90 тысяч гектаров. Почти по всей территории региона введен режим ЧС из-за засухи. Губернатор об этом говорил. Информационные еще агентства пишут, что из-за недостатка влаги страдают не только зерновые, но и травы, соответственно, нет корма для скота, и уже фермеры подумывают, чтобы начать резать скот, потому что кормить нечем. Коммерсант писал, что похожая ситуация возникла в Челябинской области, дождя там 2 месяца не было, при этом большая температура, высокая температура воздуха, и аграрии заявляют, что погибло уже 70% посевов. Режим ЧС из-за засухи еще введен в 16 районах Новосибирской области. Там погибло 200 тысяч гектаров посевов. Это 10% всех рабочих площадей. С нами на связи Сергей Лисовский. Он первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, насколько критична все-таки ситуация?
Ну, для регионов, где сейчас засуха, она, конечно, критична. Но для страны в целом это достаточно небольшие потери.
Как это оценить? Большие, небольшие? От чего это зависит? Ведь регионы фактически, ну, кормят страну. Каждый регион что-то поставляет куда-то. Это же не только для внутреннего пользования.
Но регионы Западной Сибири, за Урала, они в основном производят не так много, если брать зерновые, но кроме Алтая. Поэтому это для общих запасов страны это несущественно. Поэтому и при сегодняшней существующей логистике перебросить продовольствие из одного региона, даже с одного конца страны в другой, тоже не проблема.
А когда наступает необходимость, например, в импортной продукции? То есть вот пока, когда говорят миллиардные убытки, там 90 тысяч гектаров где-то в одном месте высохло, где-то там 200 тысяч гектаров, это еще не говорит о том, что придется занимать или покупать еду за границей?
Послушайте, у нас десятки миллионов занимает гектар пашня, поэтому понятно, что для данного конкретного хозяйства и конкретного региона это проблема, большая проблема. Но для страны в целом это незначительный ущерб. Взять тот же Кубань, там прекрасный большой урожай, там почти 8 миллионов тонн зерна собрано уже. Поэтому для страны в целом это при нашем развитом сельском хозяйстве это несущественные потери. Хотя, конечно, для регионов, где это произошло, это большая проблема, и им надо помогать. Но это никак не скажется на ценах продовольствия в стране, и никаких проблем у нас не будет с продовольствием. Более того, в этом году из-за опасения, что было непонятно, что будет с коронавирусом, Минсельхоз ввел новую форму, когда ограничил экспорт. Там еще были определенные механизмы подключены. То есть на сегодняшний день в Минсельхозе есть опробованный механизм в случае, если будет расти стоимость зерна, но за ним, соответственно, и мясомолочной продукции, да, регулировать этот рост цен.
Понятно. Как в случае с топливом? Ну, примерно.
Нет, топливом мы регулировать, ну, примерно, но топливом мы имеем влияние крупнейших монополий, к которым очень сложно, скажем так,
подойти.
Да. И правительство крайне неохотно, значит, в крайних только случаях вводит какие-то меры. Но, тем не менее, да, вы правильно говорите, в том году регулировали цены на бензин и достаточно эффективно. Было бы желание, то есть механизмы есть.
Угу. Если говорить о региональном ущербе, все-таки это сказывается на пополнении казны, это сказывается на том, что придется закупать продовольствие, что конкретно?
Ну, у нас государство не закупает продовольствие, это у нас...
Ну, у других регионов, я имею в виду, переброс.
Ну, у нас и так перемещается, у нас всегда, понимаете, вы немножко как-то категориями 50-летней давности, у нас... И так всегда продовольствие перемещается не то, что из регионов в регион, а из одного конца страны в другое. Поэтому этот процесс, он всегда, он существует и будет, потому что там взять нашу Курганскую область, да, да, у нас много зерна, мы хотим экспортировать зерно. У нас есть проблемы, там, не проблемы, есть необходимость, допустим, мясомолочной продукции. Значит, так, мы ее переводим. То есть это нормальная интеграция на продовольственном рынке. И она хорошо налажена на сегодняшний день.
Здесь еще возникает вопрос, что когда вводится режим ЧС, по идее, это должно позволить крестьянам налаживать диалог с банками в плане пролонгации кредитов. Там, да, льготную ставку сохранить. Да-да-да. Здесь будет какая-то работа с банками, например, вести, чтобы они действительно шли навстречу, как вы считаете?
Ну, знаете, если входит режим ЧС, то там банки, в общем, достаточно на сегодняшний день лояльны. То есть они очень бережно относятся к этой ситуации. И если я вспомню там начало 2000-х, когда, в общем, банков не волновало, а зачастую они даже были заинтересованы в банкротстве сельхозпредприятий для захвата земель, так, то сейчас это уже ушло в прошлое, и на сегодняшний день банки крайне неохотно банкротят сельхозпредприятия. Вот. Поэтому тут, да, но режим ЧС, конечно, помогает в плане, скажем так, снижение финансовой нагрузки на предприятие. Более того, чем ЧС позволяет рассчитывать на федеральные субсидии. У нас похожая ситуация была лет 8 назад в Курганской области. Мы получили почти 1 000 000 000 рублей компенсации.
Угу. Так. Сергей Федорович, здесь еще возникает вопрос, как государство может помогать этим фермерам, условно, если этот кризис, спровоцированный засухой, будет усугубляться, то здесь какие-то субсидии, может быть, вливания, ведь люди, у которых есть небольшая ферма, они же фактически разорены, или там им нечем скот кормить, они его режут.
Ну, понимаете, у нас уже этот механизм отработан, у нас есть, у Минсельхоза есть резервный фонд, из которого он оказывает поддержку в таких ситуациях. Более того, у нас сейчас регионы, тем более вот регионы достаточно обеспечены, ну не обеспеченные, скажем так, а, скажем так, финансово устойчивые. Они тоже достаточно неплохо отрабатывают эти программы поддержки тем, у кого были проблемы из-за погодных условий. Поэтому на сегодняшний день, чтобы вы понимали, технологически, технически, финансово это небольшая проблема в рамках нашей страны.
Но это не 2010 год, конечно, это не 2010 год, безусловно.
Вот. Поэтому, да, этим надо заниматься, но мы уже за эти годы, и надо дать должное Минсельхозу, он отработал очень четкую систему компенсации по таких потерь. Там другая проблема возникает. Так как есть финансовая и бюджетная дисциплина у Минсельхоза,
да,
Минфин требует очень четко оформление документов этих потерь. То есть это фотографирование, это выезд комиссии на эти обследования этих потерь и так далее. У нас вот, когда в Кургане в свое время вот все это было, у нас ряд проблем возникло из-за того, что крестьяне запахивали вот эти посевы, и невозможно было, прежде чем они оформляли документально все эти земли, невозможно было потом документально доказать. Понимаете, да?
Да.
То есть вот здесь момент существует, но на сегодняшний день уже это, в общем-то, практически все знают, как это делать, и я думаю, что здесь все будет соблюдено.
Все будет соблюдено. Спасибо большое, Сергей Федорович. Сергей Лисовский был с нами на связи. Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 7373948, телефон прямого эфира. Вы аграрий? Хотите высказаться на эту тему или что? Здравствуйте, алло. Здрасте. Да.
Добрый день.
Здрасте. Да.
Да, я аграрий. У меня коровы свои.
Так.
Комбикорм есть нельзя, коров не едят вообще. Там труха, зерна нет. Его продают в Китай, в арабам, куда там еще. Египет и все прочее.
А что же, наши вообще не покупаете, что ли?
Я покупаю комбикорм. Но нет белка. Нет именно массы, вот этой белковой массы. Как так раньше было. Бобовые, зерно было. Сейчас нет, пустота. Не комбикорм, а дерьмо, извините за выражение.
Понятно, принято. Вот негодующий фермер нам позвонил, Олег, который говорит, а я не пойму, просто российского нету в доступе, что ли, или в смысле то, что есть, оно вам не нравится. Тут еще какой вопрос возникает как раз у животноводов, потому что от засухи серьезно пострадали естественные сенокосы и посевы многолетних трав, и поэтому одна из серьезных проблем, как говорят сегодня, это все-таки обеспечение животноводства кормами. Возникает вопрос у 692-го, а придется ли сокращать экспорт? Ну, как вы слышали Сергея Лисовского, видимо, пока эта засуха, она все-таки хоть и на региональном уровне, но она очаговая и не приводит к тому, что там серьезно как-то сокращается. Плюс, насколько я знаю, хранилище тоже до сих пор есть какие-то запасы по зерну и прочему, и там никаких проблем с этим нету. С продажей, я имею в виду. Михаил, если в целом посмотреть на весь мир, саранча, пандемия, наводнение, ожидается голод, и нам надо подумать о продовольственной безопасности на 2020-2021 год, запретить частично экспорт. Откуда вы взяли, Михаил, что ожидается голод именно? Наводнение, землетрясение происходит регулярно вообще. Цунами даже разрушительные бывают. Пандемия происходит, ну, правда, без локдауна, конечно, но дважды в год в среднем, я имею в виду ОРВИ и грипп. Приводит ли это к... Просто раньше это не приводило к остановке экономики вообще, но при этом и были предприятия регулярного цикла, где люди как работали, так и работали. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, просто сошлось все, понимаете, в одной точке. Алло, здрасте.
Алло, да. Добрый день, Евгений. Это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, слушаю вас.
Вот хотел, знаете, реплику. Я имел отношение в недавнем прошлом как раз как к промышленному комплексу.
Так.
Вот, и могу сказать, что, в принципе, опасаться нечего, вот, как сказал правильно
Лисовский.
Значит, да, что есть резервы и есть, выделяются средства, дотации, субсидии для, ну, для фермеров.
Сразу да, скажу, для больших, для гигантских АПК или все-таки для обычных фермеров, у которых там до 20 голов, например, тоже можно получить?
Можно получить, можно, если они зарегистрированы в качестве там юридического лица, там, может быть, индивидуального так предпринимателя. Да, так, эти все механизмы есть. Плюс к этому хочу отметить, что также имеется механизм сельхозстрахования, так называемого, который, в общем-то, сейчас он опробуется, он это новая такая схема, но также можно застраховать свое ну, как это
имущество
сказать. Ну да, можно и так, конечно, это хоть и в живых таких единицах, да, там поросятки, коровки.
Движимое имущество, движимое живое, да, имущество, да, так.
Да, в том числе от засухи есть такое предусмотрено сельхозстрахованием, что в случае потери там урожая, ДТП, значит, государство обеспечит поддержку и, в общем-то, выдает кредиты даже на погашение там каких-то потерь ввиду вот этих всех бедствий, там, чрезвычайной ситуации.
Понятно. Да, принято. Спасибо. Хорошо разъяснили. Но при этом сельхозпроизводители, некоторые говорят, что сегодняшняя ситуация ставит под вопрос и посевную 2021 года. Но вы слышали аналитиков, и вообще другие аналитики говорят, что положение дел все-таки не совсем катастрофичное. Можно пересмотреть прогнозы на урожай, но пока точно в середине лета это делать не нужно.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МЧС тут задумалась о модернизации созданного для борьбы с чрезвычайными ситуациями аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Уже было на него потрачено 16 миллиардов рублей. Запущен в ряде регионов, вызывает, правда, много вопросов с технической и нормативной точки зрения. Эксперты об этом говорят. И внимание к этой проблеме привлек как раз разлив топлива в Норильске. То есть элементы комплекса предлагается теперь уже объединить в новую государственную информационную систему. Проект потребует до 30 года еще 97 миллиардов рублей, а 16 потрачено. То есть 16 потрачено, но программа сама по себе не заработала как надо. Для реализации планируется создать публично-правовую компанию. Ключевым участником может стать Ростех. Предыдущая, по-моему, была все-таки не на базе Ростеха, на какой-то другой базе. Но вот теперь предлагается что-то новое. Как источник, что тут для реализации проекта предлагается создать компанию «Безопасный город», а как один из источников финансирования рассматривается нацпрограмма «Цифровая экономика». Георгий Каванасян с нами на связи, он эколог. Георгий, здравствуйте.
Здравствуй, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну все-таки вот эти 16 миллиардов рублей имели КПД какой-то или нет?
Ну, очень сложно экологу, блогеру, человеку, не имеющему доступа до этих всех программ, оценивать их эффективность каким-либо было образом. Вот. В принципе, сама идея, на мой взгляд, очень правильная. То есть мониторинг в экологии – это то, что действительно может нам помочь. И это то, что помогло бы нам, например, в той же самой аварии при разливе топлива в Норильске. Потому что самая главная проблема, из-за чего все настолько катастрофично вылилось на север это топливо, заключалось в том, что два дня просто Норникель не сообщал правду, не открывал.
Ну, говорят, уже через несколько минут было открыто. Точнее, через несколько минут уже знали, что там произошло. То есть там такая двоякая трактовка того, что случилось.
Да, и, согласен с вами, да, они знали, они пытались своими силами там что-то это ликвидировать, собрать топливо. Uh-huh. Но, конечно же, если бы в этот момент, там, 20, по-моему, 9 мая, боны уже полетели в Норильск,
да.
Если бы они их поставили уже там, допустим, 30-го уже они стояли, то, конечно, большую часть загрязнения удалось бы все-таки локализовать. Угу. Но так как боны стали только 1 июня, то большая часть загрязнения ушла на север.
Здесь любопытный момент. Если бы что?
Если бы в этот момент в этой реке, которая за последние там 30 лет уже 6 раз или даже гораздо больше страдала от норильского никеля, стояли данные, датчики, которые бы отправляли на сервер информацию там раз в день или там раз в час, неважно, то и МЧС, и Росприроднадзор, и все на свете, они бы узнали про эту аварию гораздо раньше. И вот такая система, и, на мой взгляд, она необходима. Другой вопрос. Это открытость информации, да? То есть, если, например, эта информация будет поступать туда же, в Норильский Росприроднадзор, в Норильские органы, там, МЧС и так далее, то тогда смысл абсолютно пропадает в этой системе, потому что они там все, как мы знаем, договорились, да, и не пропускали информацию на федеральный уровень.
Но там тоже разные домыслы на этот счет есть. Но вот здесь интересный просто момент, чисто технический. Я сразу, когда прочитала эту новость, вспомнила историю про Крымск. Помните, когда смыло вообще мгновенно? Тогда говорили, вот если бы были радиоточки, если бы предупредили, то тогда бы, может быть, жертв удалось бы избежать. Но вот этот комплекс, который предлагается модернизировать, он будет агрегировать информацию о происшествиях из разных систем, включая еще видеофиксацию и так далее. Я правильно понимаю, что основная проблема – это как бы разрозненность баз или все-таки еще что-то? Знаете, вот кнопки ГЛОНАСС обязали машины ими оснащать? Но если машина застряла где-нибудь на трассе Лена, где на 500 километров ничего ближайшего нету, то ему все равно никто не поможет. Он может обжиматься этой кнопки.
Ну, да. В отношении крымской трагедии мне сказать очень сложно. Почему? Потому что, ну, да, мы повесим датчики, да, мы повесим видеокамеры, мы зафиксируем то, что катастрофа произошла, но мы и так об этом узнаем в этот же день, потому что поплывут дома, поплывут люди там на каких-то кусках.
Ну, то есть наводнение, с наводнениями сложнее, я правильно понимаю?
Да, здесь сложнее, его видно. Это катастрофа, которую очень хорошо видно. Когда что-то, допустим, сбрасывают какие-то отходы в реку, мы этого чаще всего не видим. Да? Никто об этом не... Но мы узнаем, имея датчики в реке, буйки, мы узнаем об этом, что что-то слили. Вот, это вот что касается вот этой системы.
А как мы об этом узнаем? Вы имеете в виду, что какой-то надорган должен быть, то есть не управляющий, не надзорный, то есть где должна аккумулироваться эта информация, в МЧС или где?
Вот вообще, вот если вы хотите мое мнение как эколога-блогера, я хочу, чтобы эти данные были в открытом доступе. Вот для меня, вот, например, я бы с ними работал, да, мне там образование позволяет работать с этими данными, и это было бы здорово. И более того, европейцы, они постепенно на это переходят. То есть, если они строят какой-нибудь объект, который, ну, скажем так, сомнительный со своей экологической точки зрения, например, там мусоросжигающий завод, то они ставят по периметру датчики, которые замеряют уровень загрязнения воздуха, и вываливают все данные на свой сайт. Любой человек может зайти и посмотреть, что в данный момент происходит с заводом. Вот, вот если мы будем переходить к открытости информации, то, на мой взгляд, у этой системы есть будущее.
Вот. Просто интересно еще, говорят критики вот этой системы, говорили, проблема в чем, что она не работает, несмотря на потраченные 16 миллиардов. Нет федерального закона, который бы четко определял, что есть безопасный город. А ведь действительно, что есть безопасный город, и что туда помимо камер должно входить
в систему? Ну, в первую очередь, конечно, это качество воздуха, качество воды, которую мы пьем, питьевой воды, почвы и, ну, с точки зрения, я как эколог, да, рассуждаю сейчас.
Конечно.
Вот с точки зрения экологии, это вот все составляющие: вода, воздух и почвы. Вот, это все можно отмониторить. То есть с почвами сложнее, но воду можно отмониторить легко. Она, в принципе, постоянно мониторится, берутся пробы из кранов прям местных жителей периодически. Плюс она очень хорошо контролируется на станции водоподготовки. По воздуху есть очень много сейчас предложений. Вот, некоторые из них, например, реализованы в Красноярске, это сеть датчиков, которые регистрируют загрязнение, это, в принципе, такие же датчики, которые используют шахтеры. Знаете, вот, когда у них в шахте пошел метан, то у них сразу же врубается сирена, потому что эти датчики начинают регистрировать увеличение концентрации и начинают эвакуировать шахтеров. То же самое можно сделать в городах. Точно такую же систему, там они копеечные, эти датчики, их можно развесить по всему городу и снимать постоянную информацию.
А как же, а у нас же есть какой-нибудь эко-мониторинг, помните, как люди периодически жалуются там на Кожуховский завод или еще на что-то, когда сероводородом пахнет. И заявитель, я так понимаю, что есть заявительный характер. Пожаловался, проверили, есть предельно. Есть превышение ПДК или нету? А это штука, которая должна работать регулярно.
Да, у нас есть такие станции, они очень дорогие, они стоят в определенных местах, но, на мой взгляд, это очень дорого и не очень эффективно, потому что воняет, например, у человека на 16 этаже, потому что легкие газы ушли наверх из трубы, а станция стоит внизу. Да, и она ничего не фиксирует. То есть люди обращаются, им говорят, у вас все чисто, людей это беспокоит, начинают, они перестают верить вот этим вот контролирующим органам. Вот в таком случае нужно либо вешать мобильные датчики, либо иметь портативные газоанализаторы, на которых почему-то упор не делается. Вот мы стараемся именно вот портативными устройствами все это замерять в своей деятельности, и поэтому у нас очень часто расходятся данные с официальными. Вот.
По вашему мнению, если будет улучшение и модернизация программы «Безопасный город», это все исключительно в технику, программное обеспечение, софт упирается, или это за собой потянет необходимость там увеличения штатов МЧС или еще чего-то, каких-то органов? Или это автономно работает?
Мне как сложно очень, не видя этого ни программного кода, ни их замыслов, сложно на эту тему как-то прогнозировать что-то. Да? Сама идея, повторюсь, она хорошая, и это нужно делать. Вот эти буи, вот эти вот развешивать датчики и так далее, так далее. Как оно будет реализовано, куда пойдет эта информация, кто ее будет обрабатывать, есть ли специалисты, которые оперативно смогут отреагировать, я этого просто не могу со своей, так сказать, там...
Но вы за открытость, вы за открытость данных, это я поняла. Спасибо.
Да, абсолютно.
Да, спасибо большое, Георгий. Георгий Кованасян был с нами на связи, эколог. Здесь еще, что говорят эта система, чему поможет? Сотрудники на местах будут знать, в каких случаях потребуется помощь региона, а в каких нужно будет запросить федеральные силы. Но самое главное, о чем говорит Георгий Кованасян, нужно больше датчиков, особенно на вредных каких-то предприятиях, на вредных производствах. Чем больше данных выходных, тем больше... тем скорее можно принять те или иные меры для предотвращения катастрофы на примере той, которая произошла в Норильске. 14.30, информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Тема, еще раз вам скажу. СМИ узнали детали испытаний гиперзвуковой супер-пупер ракеты Трампа. В общем-то, никто из СМИ сегодня не отличается оригинальностью, и все в заголовок выносят именно это. Ну, потому что это была цитата, буквально. И тема номер два. Семьи. Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье. И мне нужны будут ваши свидетельства. Как на вас повлияла изоляция и сделали вы какие-то определенные выводы. Координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Сразу предупрежу, что я вижу ваше сообщение, но почему-то вот смс-ки вы когда отправляете, они сваливаются потом, поэтому 473 аж по первой теме еще пишет: у нас Зарайский район засеяли рапсом по заказу Минобороны, вонь жуткая, одна радость, любители фотографироваться постоянно тусят в желтых полях. А 692-й, комментируя тему с деньгами, выделенными на проект «Безопасный город», по линии МЧС говорит: как-то подозрительно похоже на распил. Ну, не знаю, а где признаки распила-то вы видели? Ну, не будем на ней долго застревать, на этой теме. Есть еще сообщение с пометкой «Срочно». Путин и члены Совбеза отметили готовность Москвы к посредническим усилиям в ситуации на границе Армении и Азербайджана. Как раз президент с Совбезом обсудил эту ситуацию. Что еще есть? Аэропорт Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании. Так, Минобороны Украины заявляет об одном обстреле позиций силовиков в Донбассе в пятницу. И митинг против восстановления обучения на русском в школах Украины завершился в Киеве. В чем там соль? Просто напомню, хотели с этого года точно совершенно запретить обучение в украинских школах на русском языке, полностью перейти на украинский, но теперь решили сдвинуть этот закон на 23-й год. А те, кто выходили к зданию Рады, где рассматривался документ как раз об отсрочке перехода с русского на украинский, это выходили представители националистических объединений, говорили, что, в общем-то, не надо тут ждать ничего, надо все сразу запрещать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу ракеты. СМИ сегодня написали, точнее, CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, написал, что вот эта ракета Дональда Трампа в 17 раз быстрее не всех существующих ракет, а только скорости звука. Испытания проводились в марте в Тихом океане. Военные впервые подтвердили, что названная Трампом супер-пупер-ракета во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Испытания прошли успешно. И имел он в виду, конечно же, недавние испытания, которые были в марте, потому что были внесены какая-то сумятица возникла. Думали, что это действительно ракета, которая в 17 раз быстрее всех остальных ракет вместе взятых вообще. Традиционно гиперзвуковым считается оружие, скорость которого превышает скорость звука по меньшей мере в 5 раз. А новое оружие представляет собой глиссирующее средство доставки, которое размещают на обычной баллистической ракете. Это позволяет как раз боеголовке после попадания в атмосферу маневрировать. Евгений Бужинский с нами сейчас на связи, генерал-лейтенант запаса, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот здесь важно понять, насколько все-таки это уникальная ракета или это маркетинговый ход, потому что ведь главное отличие американских разработок от тех же военных разработок России и Китая в том, что данные ракеты будут, наверное, не в ядерном оснащении.
Вы знаете, ну, насчет ядерного, неядерного оснащения, конечно, сейчас речь пока идет о неядерном оснащении, так. О ядерном оснащении гиперзвуковых ракет пока еще никто не заявлял, в том числе и мы. Uh-huh. Что касается вот этой супер-пупер, ну, конечно, к экзотическим заявлениям американского президента все давно привыкли. Военные, американские военные более скромны в своих, так сказать, оценках комментариев. Да, состоялся первый пуск, причем, насколько я понимаю, не совсем удачный. Uh-huh. Цифра 17-18 махов, ну, тоже вызывает сомнения, потому что, скажем, серьезные американские эксперты, они признают, что Соединенные Штаты от нас отстали где-то лет на 5 минимум, от Китая года на 2. То есть я думаю, что это даже не маркетинговый ход, а такой, знаете, в преддверии президентских выборов.
Направлен на внутреннего пользователя, вы хотите
да,
сказать?
Да, направлен на внутреннего пользователя. Да, мы самые могучие, у нас больше всех денег, мы можем там ракет сделать столько, сколько вообще... даже представить себе невозможно. У нас самое лучшее оружие, у нас самое лучшее... Ну, в общем, вы сами понимаете, вот эта вся риторика у меня лично вызывает, ну, такое...
Ну, ваши коллеги в Пентагоне должны же на что-то жить, кормить свою семью, поэтому должны заявлять что-то.
Естественно, нет. Ну, конечно, бюджет им позволяет, промышленность должна работать, разработки идут. Я не сомневаюсь, что американцы, в конце концов, конечно, сделают гиперзвуковую ракету. Но пока они от нас отстают, и все вот эти заявления нужно воспринимать с известной долей такого... здорового скептицизма.
Ну, просто когда говорят, что в 17 раз быстрее скорости звука, ведь, в принципе, у боеголовки обычная МБР скорость полета же 25-30. То есть как
да,
бы...
Но, да, но речь-то идет не о, скажем так, я думаю, что речь идет не об аналоге нашего авангарда, скажем, который вот планирующий блок, которым будет оснащаться «Сармат», а речь скорее идет о просто о гиперзвуковой ракете типа нашего «Циркона». Но цифра 17-18, я еще раз говорю, у меня она вызывает сомнения.
Здесь еще важно понять, Евгений Петрович, ведь можно, конечно, соревноваться, кто быстрее, но нужно же еще попасть куда-то этой ракеты. То есть вопрос главный, наверное, с маневрами и управлением. Здесь каков уровень, как вы считаете?
Естественно, нет. Но наша ракета, которую мы сделали, вот «Циркон», тот же «Авангард», они доказали то, что и точность у них достойная, и скорость, и дальность, все в рамках, так сказать, соответствующего технического задания. Что американцы делают, пытаются сделать, ну, я не надо преуменьшать их возможности и уровень технологического развития. Они наверняка сделают ракету, но пока у них, пока они от нас отстают.
Пока отстают. Но там еще была упомянута разработка крылатой ракеты гиперзвуковую, скорость которой будет в 10 раз превышать скорость крылатой ракеты, имеется в виду «Томагавка». И говорили, что вот этот планирующий блок может быть использован для уничтожения фактически систем ПВО противника, тем самым давая возможность боевым самолетам подлететь ближе. Вот здесь все-таки от заявки до серийного производства сколько времени может пройти, как вы считаете?
Вы знаете, ну, во-первых, что крылатая ракета и гиперзвук – это понятие немножечко, так сказать, ну, противоречащие друг другу, потому что крылатая ракета – это, как правило, крылатая ракета с дозвуковой скоростью.
Да.
А гиперзвуковая ракета – это все-таки…
А здесь говорили о гиперзвуковой крылатой, либо мы говорим о каком-то странном переводе, может быть, так?
Нет, я думаю, что это странный перевод. Ага. То, что они делают замену «Томагавку», это будет, так сказать, крылатая ракета следующего поколения с повышенными скоростными характеристиками. Но что касается скорости, то еще раз говорю, что крылатая ракета, она, как правило, имеет дозвуковую скорость.
Угу.
А сколько времени проходит с момента, так сказать, первых испытаний до постановки на вооружение? Ну, как правило, это, 3-5 лет.
Здесь еще, знаете, в последнее время стали говорить о том, что мы вошли в эпоху новой гонки вооружений, именно технологической гонки вооружений, и возникает вопрос, а где же предел все-таки? Можно ли где-то остановиться, как вы считаете?
Вы знаете, вот это очень хороший вопрос, потому что с моей точки зрения, вот после того, как американцы окончательно разрушат систему контроля над вооружением, когда рухнет последний договор СНВ, то, конечно, гонка вооружений в том виде, в котором она была в 60-е и 70-е годы, то есть вот эта количественная гонка, наращивание числа боезарядов, ее не будет, конечно. А вот качественная наверняка, то есть будут появляться новые виды вооружений на гиперзвук и на новых физических принципах, то есть это да, это будет. От этого никуда не уйти, это неминуемо.
Это неминуемо. Хорошо, но тогда возникает вопрос. Тут же ученые, по-моему, человек 70, в том числе Нобелевские лауреаты, подписали письмо и направили его Трампу с просьбой не восстанавливать ядерные испытания. Говорят, что так или иначе это спровоцирует с собой тоже гонку вооружений, подключится тут Индия, Пакистан. То есть своего рода реперная точка будет пройдена. И будет риск либо непреднамеренной, либо даже преднамеренной, но локальной ядерной войны. Вы как такие риски оцениваете?
Вы понимаете, что касается возобновления испытаний, да, у меня создается такое впечатление, что, вы понимаете, для чего нужны испытания? Как правило, для поддержания в боеготовом состоянии имеющихся боеприпасов...
Конечно, они потому что портятся.
Достаточно компьютерного моделирования. Тут не нужны натурные испытания. А вот если вы делаете что-то новое, какие-то новые боеголовки... Вот американцы делают новые боеголовки, заряды малой мощности. Угу. Для этого, очевидно, им могут понадобиться натурные испытания. Поэтому я не исключаю того, что американцы выйдут из моратория. Договор о запрещении ядерных испытаний они не ратифицировали. Они просто соблюдают мораторий. Вполне могут выйти из этого моратория и провести, и возобновить, может быть, ограниченное число испытаний. Но я этого не исключаю.
Но это за собой, как вы считаете, спровоцирует цепную реакцию по другим странам?
Конечно, спровоцирует. Чем более тем более бесшабашнее ведут себя Соединенные Штаты, вот что касается ядерного оружия, тем больше искушения не у нас и не у Китая, а у стран, так называемых пороговых стран, которые, в основном, так сказать, на...
Еще не пробовали.
Египет, та же Турция, которые, а почему? Почему им все можно, а мы тоже хотим? Мы тоже, так сказать, большие, мы тоже, так сказать...
Но мы же входим...
амбициями, поэтому вполне.
Но тогда другой вопрос, он же остается, нужно будет как-то договариваться. Условно, раньше было проще, потому что были две державы, которые контролировали по половине мира. Двоим было всегда проще договориться. А сейчас мир становится полицентричным, разработки есть у многих, плюс есть риск, что разработки могут попасть к террористам, каким бы то ни было. И здесь, соответственно, нужно будет странам уже договариваться дальше. Вот здесь вы видите...
Я вас понял. Вы знаете, я не верю в то, что можно договориться по типу СНВ, то, что у нас договоренность двухсторонняя с американцами, сделать этот договор многосторонним. Потому что договоры в области контроля над вооружениями, особенно в такой чувствительной области, как ядерная, все-таки это договоры рамок, это паритетные договоры. Почему-то, американцы тянут Китай, а Китай сопротивляется.
У них меньше просто зарядов.
Конечно, официально у них 300, я в это не очень верю, наверняка у них немного больше, но в любом случае у них меньше, чем у Соединенных Штатов и у нас. Угу. Поэтому Китай совершенно справедливо говорит: хорошо, либо я наращу свой потенциал до вашего, либо вы снижаетесь до моего. Тогда я на следующий день сяду с вами за стол переговоров и будем говорить о том, ограничивать ли, сокращать или не наращивать и так далее.
Да, спасибо большое. Спасибо большое, Евгений Петрович. Евгений Бужинский был с нами на связи. Генерал-лейтенант запаса, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Эта гонка вооружений будет до бесконечности на радость ВПК военных всех стран, говорит Виктор Пятигорск. 235-й. Только СССР с его экономическим, научным потенциалом, промышленностью мог составить конкуренцию США. Но прошло 30 лет со времен СССР. 235-й. Но если вы слышали господина Бужинского, то, в общем-то, он сказал, что... Да, оружие есть, но все равно по техническим характеристикам оно несколько отстает. Так, нельзя ли где-то в пустыне что-то тихонько взорвать, никому не сообщая, если речь о небольшом заряде, Виктор Курга. А вы действительно так считаете, что можно что-то взорвать, чтобы никто не заметил? А спутники? А всякие сейсмоявления, фиксация сейсмо... Это же сейсмоявления провоцируют. Поэтому я сомневаюсь, что можно провести что-то, что будет втихаря. Уже не 55-й год, знаете. Так, кто-то тут еще писал: уровень технологического развития позволяет игнорировать физику, спрашивает Виктор Корга. Так, Виталий Фили, я, конечно, не военный эксперт, но кто знает, может, у американцев есть ракеты, просто информация засекречена, не афишируется. Мы же не СВР, чтобы это знать. Те же американцы и европейцы, например, сомневаются в российских ракетах, которые президент показывал, которые мультиками называли. Есть еще фейки, блеф и так далее. Не знаю, Виталий, вы знаете, мы же сейчас живем в такую эпоху, когда информация бежит впереди чего-то. То есть надо сначала прорекламировать, а потом начать делать. Поэтому прототипы вполне вероятно существуют. Рассуждают об этом знающие люди. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здрасте.
Ой, куда-то вы там очень глухо говорите, куда-то в мешок прям. Алло. Ой, нет, я, ради бога, извините, просто правда в очень глухо. Нельзя ли... Да, в пустыне понятно. А где будут производить? В Китае, говоришь, 192-й? Да нет, ну это вряд ли в Китае будет производить, с учетом отношений двух стран, да и потом, чтобы ВПК работал в Китае. Ну, конечно, у себя, я думаю. Ну, по крайней мере, так.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про последствия изоляции продолжаем говорить. Почти каждый пятый гражданин России заявил, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Арти об этом сообщает со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. Улучшились отношения с мужем или женой у 6% респондентов, у 10% опрошенных, имеется в виду 10% опрошенных, отношений с детьми также изменились в худшую сторону, но крепче стали у 13%. Давайте проголосуем. У вас отношения за период самоизоляции, отношения с родственниками, неважно, с мужем, женой, с детьми, с родителями, они улучшились. 134-21-35. Изоляция пошла на пользу. Действительно, семья укрепилась. 134-21-35. 134-21-36. Ну, так все плохо было за это время, что чуть ли не вот развод девичьей фамилии и так далее. Просто надоело. Вскрылись все те проблемы, которые, может быть, раньше где-то таились, потому что вы просто друг друга видели меньше. 134-21-36. Ничего не изменило, не изменилось, все ровно. Как было, так и есть. 134-21-37. Наталья Памфилова с нами на связи, преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог. Наталья Александровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наталья Александровна, помните, когда вот этот карантин прошел в Китае, говорили, что там люди ринулись разводиться. Правда, потом сказали, что все-таки связано с тем, что ЗАГСы не работали, накопились просто заявления. Но очень многие говорят, что изоляцию, конечно, не все скрепо выдержали. Вот у вас есть уже такая практика, что люди приходят и говорят, а как же нам дальше жить-то?
Ну, есть, да, есть такая практика. Особенно это касается, ну, вот, собственно говоря, я сама житель большого города, ну и, соответственно, тоже мои клиенты, они тоже в основном жители больших городов.
Так.
Вот, а в больших городах действительно это целая проблема, потому что у нас очень мало жизненного пространства дома, как правило. Угу. То есть небольшие квартиры. Я в Китае это та же самая проблема была, такая скученность. Uh-huh. То есть на один квадратный метр очень много всего, то есть какие-нибудь там детские письменные столы, там спальные места, то есть вот это вот все как бы очень скучно. И когда люди ходят на работу, дети в школу, там в детский сад или куда-то, все расходятся, да, рассредотачиваются. И к тому же еще вечером кто-то пошел в спортзал, кто-то пошел погулять, кто-то там, в общем, чего-то, смотрит телевизор. А здесь 24 часа в сутки люди заперты вот на этих маленьких квадратных метрах.
Еще должны и учиться, и работать, да, и готовить, да, да. И вот это вот все. Но это вот, же вот, прям...
Представляете, мало того, что жизнь поменялась, ритм жизни поменялся, да?
Так.
То есть это кажется, что ты теперь не ходишь на работу. Ну, соответственно, тебе нужно выходить в магазин, причем как на войну. Надо надеть маску, перчатки.
Взять паспорт с собой.
Вот, да. Значит, соблюдать дистанцию. Вот эти продукты потом обрабатывать. Либо заказывать это на дом, но это тоже, в общем, для больших городов было не так просто. Но, во всяком случае, в Москве это было не так просто. И люди жаловались, что нам не привозят или привозят с большим опозданием. Ну, они плюют, бегут в магазин, потому что, ну, хотя бы какую-нибудь мелочь купить, типа там молока, хлеба, там, ну, что-нибудь такое, что, с чем можно быстро перекусить.
Наталья Александровна, вот здесь возникает вопрос. Mm-hmm. Смотрите, вот закончилась эта изоляция. Как людям сделать действительно выбор? Ну, это жизненная история, там, продолжать вместе жить или нет? Если люди колеблются, на что стоит обращать внимание? Некоторые говорят, что просто, ну, вот достало, и условно недельку пожить друг от друга, и нормально будет потом. А кто-то говорит, нет, все-таки изоляция показала, что вот, ну, не как-то не муж ты мне и не жена, в конце концов.
Ну, знаете как, здесь даже дело не в изоляции. Я, например, против каких-то скоропалительных решений.
А сколько ж надо ждать-то?
Понимаете, как? Дело в том, что даже те там 2 месяца или 3 месяца, ну, кто сколько сидел, да, в этой самоизоляции.
Так.
Вот, то есть, понятно, что там время уплотняется, как на отпуске, да, то есть там день за месяц идет. И кажется, что прошла вообще часть жизни такая значимая.
Так.
А на самом деле все равно это календарные дни, никуда от этого не денешься. Вот, и даже если кажется, что вообще ты этого человека не знал, а он себя там как-то ужасно проявил, ну вот, на самом деле в стрессе действительно человек иногда сам не свой, и у него там измененное поведение, измененное сознание, Вот надо подождать, пока все это немножко уляжется у обоих. Вот, может быть, тогда найдутся слова, чтобы и прощения попросить, и там, договориться о том, что как по-другому можно себя было вести в этой истории. Вот. То есть, в общем, даже если кажется, что, в общем, все, с этим человеком невозможно ни одного дня пожить, ну, поживите вы тогда, не знаю, съедьте там на дачу к другу, проведите выходные как-то порознь. Ну, в общем, как-то выдохните немножко.
Но при этом ничего страшного нету, ну, если уж у людей, ну, подперло, но все равно, ну, зачем же ждать и зачем терпеть, в конце концов? Может быть, так им лучше будет, порознь. Знаете, есть такие люди, которые прям душа в душу, а есть такие, которым 3 раза в неделю встретиться и нормально.
Ну, жить, да, знаете как, на самом деле, вообще вот я за то, что у нас уже есть такое понятие, как гражданский брак. Когда люди пробно пытаются там друг другу присмотреться, насколько им комфортно вместе, насколько они могут вместе жить. Вот. Но почему мы не говорим про так называемый гражданский развод? Когда людям кажется, что невыносимо вместе, они разъезжаются, и через там 2 недели понимают,
почему-то
что...
Почему-то это считается катастрофой. Почему-то вообще мысль о разводе считается, некоторые люди воспринимают как катастрофу. Хотя иногда после него и жизнь-то налаживается как раз.
Ну, и понимаете, как, собственно говоря, начинать надо с простого, да, разъехаться и посмотреть, как вы будете вместе вот так вот врозь одновременно, да, то есть вроде бы вы еще, допустим, официальный муж и жена, но тем не менее у вас уже отдельное хозяйство, отдельный бюджет, да. Ну, или как-то вот все потихоньку как бы отдельное. И насколько вам это комфортно, насколько вам хочется искать другого партнера, или вообще насколько вам хочется действительно реально...
Вообще кого-то искать?
Да, кого-то искать, может быть, уже не надо. Но я одному хорошо после этого коронавируса. Вот, ну, знаете как, вот это должно быть какой-то такой пробный период понимания того, что это просто отдых от этого ужаса, который на тебя навалился, и ты его не выдержал и впал в какой-то неадекват. Да. Либо это действительно что-то такое, что проявилось и показало, что вы, собственно говоря, давно уже не пара.
Не то.
Или,
да,
может быть, вы вообще ни разу не пара, а просто как-то так по случаю объединились. Вот. Но этот случай давно уже закончился, а вы все как не скажете друг другу, что давай, в общем.
Да. Спасибо большое, Наталья Александровна. Да, спасибо большое. Наталья Памфилова была с нами на связи, преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог. Давайте еще поголосуем. 134-21-35, изоляция в вашей семье пошла на пользу. Вы стали крепче, дружнее, понятливее по отношению друг к другу. 134-21-36, врозь, все теперь врозь. Нет, хуже вам стало. 134-21-37, вообще ничего не поменялось. Анна, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, у нас, конечно, ничего не изменилось.
Так.
Я вам хочу сказать, что, во-первых, развод, на мой взгляд, это величайшее достижение человечества.
Это правда.
Вот, говорю на полном серьезе.
Я вам как разведенная женщина говорю тоже, да.
Но я просто знаю, как люди мучились, когда венчались. Я же еще этот
Так.
Период моих родителей. Они уже видеть друг друга не могут, а разойтись не могут. Они венчаны, все.
Это другая история. Но это, видите, это идеологическая такая, по факту. Они же могут быть, формально в браке, ненавидеть друг друга, жить порознь у каждого, там, по любовнику-любовнице, но при этом, в общем, общий колхоз.
Вообще это не то. Но мне вот так кажется, что если люди в период вот этого, в общем, непродолжительного промежутка времени, не могут найти между собой общий язык, то рано или поздно они бы его все равно не смогли найти.
Понятно. Пусть да, кстати, эта история, вы знаете, эта история усугубляет, наверное, отношения. В этом плане мне напомнила история с изоляцией, декрет и беременность. То есть, когда ты действительно находишься в изоляции, и твой мир скукоживается вообще по максимуму, но проявляются твои качества. То есть, как бы, если ты был нормальным человеком, ты, в общем-то, и остаешься нормальным человеком. Если были какие-то признаки, ну, там, истеричности или еще чего-то, женщина тогда становится еще более истеричной. Здесь примерно то же самое. Если в отношения были нормальные у людей, там, между мужем и женой, между детьми, родителями и так далее, то, в принципе, это будет либо ровно, либо, конечно же, как бы, ну, может улучшиться. А может ухудшиться, и потом люди сделают выводы. Так тоже бывает. Была просто жена, остался бутыльник, не знаю, к лучшему ли, кошмар какой. Смотрите, панк-13 и женский алкоголизм не лечится, не надо, поживите. Так, мы живем вместе больше 10 лет, за период вируса мы, наоборот, сплотились, появилось время, которого не хватало, Лен Перова пишет. Да, не сгущайте краски, говорит Владимир. Савична, видимо, людям сложно выйти не только из зоны комфорта, но и из зоны дискомфорта, или лень что-либо менять, даже если плохо. Обычно страшно просто, понимаете, обычно страшно. Ну, переживем, ну-ка, переболит, потом вроде бы ничего. По-разному бывает. Итог голосования. 33% говорят, что на пользу в семье пошла изоляция. 27% говорят, что ужас и кошмар. 40%, то есть большинство, говорят, что, в общем-то, как было, так и есть. Ну, вот и хорошо. А, так, 15 часов новости, да.